Оливер Ло, «Арсенал регрессора», том 3, читает Алекс Сандер. Глава 1. Карта всех дорог. Я вышел из разрушенного склада, неся Кассандру на руках. Она была легче, чем казалось. Ткань ее одежды пропиталась пылью и кровью, но сама хозяйка черного солнца держалась. Михаил шел рядом, потирая затекшие запястья. На его лице читалась смесь облегчения и шока. Очки съехали на бок, пиджак превратился в лохмотья, но глаза оставались ясными. Он справился. Для человека без боевого опыта, просидевшего несколько часов связанным в ожидании смерти, он держался на удивление достойно. «Ладно, можешь опустить меня». Голос Кассандры прозвучал глухо. Она попыталась пошевелиться, но тут же зашипела от боли в плече. «Я отдохнула и способна идти сама». «Конечно, способна. Вот только твоя нога подвернется на следующем шаге, камень попадет под каблук или какая-нибудь железка решит упасть прямо на голову. Удача-то твоя сейчас на нуле». Она фыркнула, но не стала спорить. Обал Харона высосал из нее почти все. Пари со смертью давала гарантированную победу, но цена была соответствующей. Следующие несколько часов госпожа Фортуна будет обычным человеком, уязвимым и смертным. «Даже не думай привыкать». Она откинула голову назад, глядя на меня снизу вверх. Алые глаза потускнели, но в них все еще плясали искры. «Это временная слабость». «Временная слабость от пули в плечо. Кто бы мог подумать, что даже госпожа Фортуна иногда проигрывает обычному свинцу». Ее губы дрогнули. Не от боли, а от сдерживаемой усмешки. «Ты невыносим». «Мне говорили». Михаил кашлянул, привлекая внимание. «Может, обсудить это позже, желательно подальше от места, где только что погибли люди?» Он был прав. Склад за нашими спинами дымился. Где-то внутри остались тела Тараса и Антона, двух генералов магистрали. Мы двинулись к выходу с промзоны. Кассандра молчала, ее дыхание было ровным, но я чувствовал, как напряжены ее мышцы. Она не привыкла к боли. Сначала статус богатой девочки, а потом защита таланта отучили ее тело справляться с обычными человеческими страданиями. «Знаешь», — ее голос стал тише, — «я не помню, когда в последний раз чувствовала себя так». «Так это как?» «Живой». Я не ответил, ждал продолжения. «Невезучий», — она чуть повернула голову, пытаясь разглядеть мое лицо за прорезями маски. «Не защищенный талантом, а просто живой, с кровью, болью, страхом. Это странно». «Добро пожаловать в мир простых смертных». «Ненавижу его уже». Но в ее голосе не было настоящей злости, скорее удивления, как у ребенка, который впервые попробовал лимон и не может понять, нравится ему или нет. Мы вышли на освещенную улицу. Впереди у обочины стоял кортеж из трех черных внедорожников с эмблемой золотого солнца на дверцах. Охрана черного солнца ждала свою хозяйку. При виде нас из машин высыпали люди. 8 человек в черных костюмах, все как на подбор крепкие, профессиональные, с оружием под пиджаками. Их лица вытянулись, когда они увидели Кассандру у меня на руках. «Отпусти леди Кассандру!» Остальные последовали его примеру. 8 стволов смотрели мне в лицо. Кассандра подняла руку. Жест был слабым, но достаточным. «Опустите оружие, идиоты! Он меня спас!» Охранники замерли. Переглянулись. Бритый опустил пистолет первым, остальные последовали его примеру. «Госпожа Уайлд, вы ранены?» «Спасибо, капитан Очевидность. Где Марко?» Из второй машины выскочил худощавый мужчина с медицинской сумкой. Он подбежал к нам, на ходу натягивая перчатки. «Госпожа Уайлд, позвольте осмотреть». Я аккуратно опустил Кассандру на землю. Она пошатнулась, но устояла, опираясь на мою руку. Медик тут же принялся за работу, разрезая ткань вокруг раны. «Пуля прошла на вылет», — констатировал он через минуту. «Кость не задета, большая кровопотеря, но ничего критичного. Нужна перевязка и отдых». Кассандра кивнула. Ее лицо побледнело еще сильнее, кровопотеря давала о себе знать. Но она все еще стояла на ногах, что само по себе было достижением. Я отступил на шаг, давая медику работать. Охранники смотрели на меня с подозрением, но больше не тянулись к оружию. Когда Марко закончил накладывать повязку, Кассандра повернулась ко мне. Ее пальцы вдруг сжали мое запястье, сильнее, чем можно было ожидать от раненой девушки. «Я должна тебе». Ее голос был тихим, только для моих ушей. «Больше, чем просто реликты». «Пока достаточно того, что обещано». Она смотрела на меня долгую секунду, пыталась прочитать что-то за маской, найти намек на истинные мотивы. Не нашла. «Ты странный человек, черная маска». И это тоже мне говорили. Ее губы дрогнули в подобии улыбки. Потом охранники помогли ей забраться в машину, и кортеж растворился в ночи Вегаса. Михаил подошел ко мне, глядя вслед уезжающим внедорожникам. «Это было интенсивно. Добро пожаловать в мою жизнь. Предпочту вернуться к скучным переговорам и контрактам, если не возражаешь». Я хмыкнул. Мы двинулись к нашей машине, которую мы с Кассандрой предусмотрительно оставили в нескольких кварталах отсюда. Ночь еще не закончилась, но главное было сделано. Тарас и Паешин мертвы, магистраль лишилась еще двух генералов. И завтра меня ждал аукцион, где я, наконец, получу недостающие компоненты. Все шло по плану. Следующим вечером я стоял в вип-зоне аукционного дома «Черного солнца», разглядывая собравшуюся публику. Зал сиял золотом и хрусталем. Потолок терялся где-то в вышине, поддерживаемый колоннами из черного мрамора. Хрустальные люстры отбрасывали мягкий свет, превращая каждую грань в маленькую радугу. Ряды кресел, обитых красным бархатом, спускались к подиуму полукругом, как в античном амфитеатре. Публика собралась со всего мира. Коллекционеры, главы гильдий, представители корпораций, теневые дельцы. Все в дорогих костюмах и вечерних платьях, все с выражением хищного предвкушения на лицах. Здесь пахло большими деньгами и еще большими амбициями. Око бога знаний работало в пассивном режиме, считывая информацию о присутствующих. Имена, ранги талантов, золотистые символы мелькали на периферии зрения, складываясь в досье на каждого гостя. Делегация «Красного дракона» занимала целый сектор справа от подиума. Шестеро мужчин в красных пиджаках, все азиатской внешности, все с цепкими глазами профессиональных хищников. Китайская триада – одна из самых влиятельных преступных организаций в мире. После появления искажений они мгновенно переориентировались на торговлю реликтами и теперь контролировали значительную часть азиатского рынка. Их лидер сидел в центре группы. Немолодой мужчина лет 60, с седыми висками и шрамом, пересекающим все лицо от лба до подбородка. Шрам был старым, побелевшим от времени, но все равно производил впечатление. Это был человек, который выжил там, где другие погибли. Око подсказало имя. Чэнь Вэймин, глава восточного отделения Красного Дракона. Талант А-ранга, что-то связанное с контролем металла. Опасный противник, если дело дойдет до схватки. Рядом с ним сидел уже знакомый нам генерал китайского короля. Он поймал мой взгляд и едва заметно кивнул. Ни приветствие, ни угроза, признание равного. Профессиональное уважение между хищниками, которые делят территорию и знают цену друг другу. Я ответил таким же кивком. Пока наши интересы не пересекались. Пока. Аукцион начался с мелочей. Реликты С и Б ранга, интересные коллекционерам, но не стоящие серьезных денег. Кольцо с огненным рубином ушло за 200 камней резонанса. Браслет, усиливающий регенерацию, за 350. Меч какого-то японского даймё, предположительно несущий благословение бога войны, за 500. Красный дракон активизировался, когда на подиум вынесли нефритовую статуэтку дракона. Чэнь Вэймин сделал ставку, перебив конкурента из европейской гильдии. Потом еще одну, и еще. Европеец отступил, не желая связываться с триадой из-за безделушки. Я следил за торгами в полглаза, ожидая главного, и дождался. Свет в зале приглушился. Прожекторы сфокусировались на балконе над подиумом, и там появилась она. Кассандра Уайлд вышла в луч света, как примадонна на сцену. Вечернее платье цвета темного бордо облегало фигуру, открывая одно плечо. То самое, раненое. Белая повязка контрастировала с тканью, но вместо того, чтобы выглядеть слабой, Кассандра казалась еще более опасной. Раненая хищница, которая все равно может откусить руку любому, кто подойдет слишком близко. Зал замер. Все взгляды устремились к хозяйке. «Леди и джентльмены!» Ее голос разнесся по залу, усиленный акустикой. «Как вы помните, сегодня должен быть выставлен особый лот Шепот прокатился по рядам. Особые лоты Кассандры всегда были чем-то исключительным. Служитель вынес на подиум два предмета. Первый выглядел как кусок потемневшего пергамента в защитном футляре. Второй – простая кожаная сандалия, которая оказалась совершенно неуместной среди всей этой роскоши. «Фрагмент Пейтингеровой таблицы, 4 век нашей эры», – объявила Кассандра. «Часть древнеримской карты мира. И сандалия странника, реликвия святого Христофора, 3 век. Два предмета, один лот». Зал загудел. Коллекционеры подались вперед, глаза горели жадностью. Такие артефакты появлялись на рынке раз в десятилетие, если не реже. «Однако», — Кассандра подняла руку, призывая к тишине, — «этот лот не выставляется на торги». Недовольный ропот. Кто-то выкрикнул протест. «Он уже продан», — продолжила она, игнорируя возмущение. «Единственному покупателю. В качестве оплаты проигранного пари». Ее взгляд нашел меня в толпе. Губы изогнулись в улыбке, которая была адресована только мне. Решила прилюдно признать меня. Я польщен, но не впечатлен. «Десятый король? Прошу, поднимитесь». Все головы повернулись в мою сторону. Шепот стал громче. Черная маска с золотыми узорами притягивала взгляды, как магнит. Я поднялся с места и направился к лестнице, ведущей на балкон. Толпа расступалась передо мной. Люди отводили глаза или, наоборот, смотрели с вызовом. Чэнь Вэймин проводил меня взглядом, в котором читался холодный расчет. Он запоминал, оценивал, прикидывал, стоит ли связываться. Думаю, его товарищ, генерал китайского короля, уже донес ему информацию, которую получил обо мне. Я поднялся. Кассандра ждала у меня у перил, держа в руках футляр с реликтами. «Твой выигрыш», — она протянула футляр. «Как и было обещано». Я принял его, ощущая тяжесть древних артефактов. Фрагмент таблицы и сандалия странника. Два последних компонента для карты всех дорог. «Благодарю, госпожа Фортуна». «Не стоит». Она шагнула ближе, понижая голос. «Наша история не закончена, черная маска. Ты должен мне еще одну игру». «Я никогда не отказываю в пари». «Знаю». Ее пальцы скользнули по моему запястью. Легкое касание, почти незаметное для окружающих. «Но в следующий раз ставки будут другими». «Я заинтригован», — усмехнулся я. Ее глаза сузились, но в них плясало веселье, а не злость. Я убрал футляр во внутренний карман пиджака и направился к выходу. За спиной Кассандра объявила следующий лот. Голос ее звучал, как ни в чем не бывало. Шоу продолжалось. Михаил ждал меня у выхода из казино. Он выглядел лучше, чем вчера. Новый костюм, причесанные волосы, очки сверкают чистотой, только легкие тени под глазами выдавали, что прошедшая ночь далась ему нелегко. «Получил?» — спросил он, когда я подошел. Я похлопал по карману. «Оба предмета». «Отлично!» — он выдохнул с облегчением. «Тогда можно убираться из этого города. Без обид Вегасу, но я сыт им по горло. Дома в разы лучше». Мы двинулись к машине, которая ждала нас у входа. Ночной Вегас сиял неоном, казино зазывали огнями, туристы толпились на тротуарах. Обычная жизнь, которая не подозревала, какие игры велись за закрытыми дверями. «Костя», — Михаил заговорил, когда мы сели в машину, — «я хотел сказать спасибо за вчера. Ты мог меня бросить, но пришел и очень быстро». «По-твоему, был вариант тебя оставить?» Он криво усмехнулся. «Утешил, называется». «Я не утешаю. Я констатирую факт. Мы партнеры. К тому же магистраль потеряла двух генералов. Тараса и Паешина больше нет. Но их лидер все еще жив. И теперь он будет еще опаснее». «Потому что мы убили его людей?» «Потому что мы показали, что можем. Он больше не будет недооценивать. Следующий удар будет продуманным, расчетливым и направлен туда, где мы не ждем». Михаил помрачнел. «Что мне делать?» «Усилить охрану, проверить всех сотрудников, не доверять никому, кого не знаешь лично, и держать меня в курсе любых странностей. Поговори с ОАЯ, предложи им что-нибудь. Они будут пристальнее за тобой присматривать. Ты слишком ценен, Миша». «Понял». Машина тронулась, увозя нас к частному аэродрому. Я смотрел в окно на проносящиеся мимо огни, перебирая в кармане футляр с реликтами. Фрагмент Пейтингеровой таблицы, сандалия странника, последние кусочки головоломки. Самолет ждал нас на полосе. Небольшой джет, арендованный Михаилом для поездки. Мы поднялись на борт, устроились в мягких креслах. Стюардесса предложила напитки, Михаил попросил виски, и я отказался. Когда самолет набрал высоту, Михаил откинулся в кресле и закрыл глаза. Через несколько минут его дыхание выровнялось. Он заснул, измотанный событиями последних дней. Я достал футляр, открыл его. Фрагмент пекингеровой таблицы лежал на бархатной подложке, потемневший от времени пергамент с едва различимыми линиями древних дорог. Рядом сандалия странника, простая кожаная обувь, которая выглядела так, будто ее носили тысячи лет назад. Око бога знаний вспыхнуло, выводя информацию. Фрагмент пекингеровой таблицы, компонент А ранга, часть древнеримской карты мира, содержит отпечаток миллионов путешествий по дорогам империи. Сандалия странника, компонент А ранга, реликвия святого Христофора, покровителя путников, несет благословение безопасных дорог. Я убрал артефакты обратно в футляр. За иллюминатором проплывали облака, подсвеченные луной. Квартира встретила меня привычной тишиной. Я скинул пиджак, ослабил галстук. Настал важный момент. Компас Колумба. Бронзовый прибор в кожаном футляре, потертый от времени с царапинами от морской соли. Стрелка внутри подрагивала, указывая куда-то за пределы этого мира. Я получил его в Англии у Эдварда Блэквуда в обмен на помощь с его личным искажением. Камень из Петры, кусок розоватого песчаника, который веками впитывал энергию миллионов путников, проходивших через город дорог. Добыт в гробнице императора, когда китайское искажение открылось прямо посреди музея. Фрагмент пекингеровой таблицы, древнеримская карта, помнящая легионы, марширующие по дорогам империи. Сандалия странника, благословение святого Христофора, покровителя всех, кто в пути. Четыре компонента из разных эпох, разных культур, разных концов света, объединенные одной идеей – путь. Я активировал пространственный арсенал. Пояс на бедре нагрелся, пространство вокруг меня дрогнуло. Я забросил все четыре компонента внутрь. Их изображения повисли в воздухе, медленно вращаясь. Око бога знаний вспыхнуло, выводя схему. Обнаружены совместимые компоненты. Анализ синергии завершен. Возможно создание реликта, карта всех дорог, схема соединения компонентов. Передо мной развернулась сложная диаграмма, линии энергетических потоков, точки резонанса, последовательность действий. Компас должен стать сердцем конструкции, указывающим направление. Камень из Петры – якорем, связывающим с физическим миром. Фрагмент таблицы – картой, на которой наносятся пути. Сандалия – благословением, которое делает путь безопасным. Я начал работать. Руки двигались уверенно, следуя инструкциям ока, перенаправляя потоки энергии. Вскоре всю конструкцию накрыла вспышка света, а когда она рассеялась, передо мной парил свиток. Потертый пергамент, свернутый в трубку. На вид ничего особенного. Старый документ, каких тысячи в музеях мира. Но стоило мне вытащить его из арсенала и коснуться, как по коже пробежала волна тепла. Я развернул свиток. Поверхность ожила. Золотистые линии поползли по пергаменту, складываясь в узоры. Дороги, пути и тропы. Они множились, ветвились, заполняя все пространство. Карта мира, но не географическая. Карта возможностей. Мысленная команда, и масштаб изменился. Теперь я видел свой город. Улицы, переулки, подземные ходы. Каждый путь, которым можно добраться из точки А в точку Б. Еще команда, и карта показала нечто другое. Мерцающие точки, разбросанные по миру. Искажения. Открытые и закрытые, известные и скрытые. Некоторые пульсировали ярко, некоторые едва тлели. Око бога знаний вывело характеристики. Карта всех дорог. Реликт С-ранга. Описание. Созданная из компонентов четырех эпох, карта содержит память о каждом пути, пройденном человечеством. Способность. Показывает путь к любой точке в мире. Обнаруживает скрытые искажения и запечатанные локации. Позволяет находить кратчайшие маршруты и избегать опасностей. Ограничение. Не показывает пути, которые еще не существуют. Для обнаружения запечатанных локаций требуются ключевые компоненты или прямое знание о цели. S-ранг. Я создал реликт S-ранга собственными руками. В прошлой жизни такие артефакты были наперечет, и каждый принадлежал кому-то из сильнейших. Теперь один из них принадлежал мне. Я проверил карту, мысленно запросив местоположение горы Хуаго. Дом царя обезьян, место из китайской мифологии, S-ранговое скрытое искажение. Линии на пергаменте дрогнули, сложились в контур горной цепи где-то в центральном Китае. Но изображение было размытым, нечетким. Локация обнаружена частично. Для точного определения требуются ключевые компоненты. Первое – осколок камня, родившего обезьяну. Второе – персик бессмертия из сада Сиванму. Как и ожидалось, карта показывала направление, но без ключа найти его не получится. Я свернул пергамент и убрал его в арсенал. Все работало как надо. Теперь у меня был инструмент, который изменит правила игры. Конференц-зал на сотом этаже небоскреба тонул в полумраке. Панорамные окна открывали вид на ночной город, россыпь огней до самого горизонта. Но никто из присутствующих не смотрел на пейзаж. Все взгляды были прикованы к человеку во главе стола. Лидер магистрали сидел неподвижно, сцепив пальцы перед собой. Его лицо оставалось в тени, как всегда. Ни один из подчиненных не видел его черт. Ни один не знал настоящего имени. Только голос, холодный и ровный, как лезвие ножа. Перед ним на столе лежали два устройства. Небольшие черные коробочки с индикаторами состояния. Оба индикатора не горели. Мертвая электроника, бесполезный пластик. Антон и Тарас. Двое генералов, отправленных в Вегас с простым заданием. Наблюдение, разведка, поиск слабого места. Но они нашли свое собственное. Лидер молчал. Тишина в зале становилась все тяжелее с каждой секундой. Двое присутствующих, женщина в строгом деловом костюме и парень, вертевший боевой нож, не решались заговорить первыми. Они знали, что означает это молчание. Наконец лидер поднялся. Движение было плавным, почти ленивым. Он подошел к окну, заложив руки за спину. «Четверо!» Его голос прозвучал негромко, но в тишине каждое слово било как молот. «Виктор, Лилия, Антон, Тарас. Четверо моих лучших людей за пару месяцев». Он повернул голову, и хотя его лица по-прежнему не было видно, присутствующие почувствовали тяжесть взгляда. «Черная маска», имя прозвучало как приговор, «десятый король, человек, который появился из ниоткуда и систематически уничтожает мои активы». Женщина Марина Кувшинина откашлялась. «Какие будут приказы?» Лидер не ответил сразу. Смотрел в окно на город внизу, на миллионы огней, на людей, которые не подозревали о существовании теневой войны над их головами. «Прямая конфронтация больше не вариант», — произнес он наконец. «Каждая попытка заканчивается потерей ценных активов. Виктор был силен, но самонадеян. Тарас непробиваем, но предсказуем. Поешин умен, но недостаточно. Этот человек в маске, он другой». Он повернулся к подчиненным. Тени скользнули по лицу, не раскрывая ничего. «Он умнее, чем я думал, и опаснее. Он не просто реагирует на наши действия, он будто предвидит их». Мужчина, которого звали Демьян, подался вперед. «Мы можем усилить давление, найти его людей, его связи». «Нет!» Слово упало, как топор. Мужчина замолчал. «Прекратить все активные операции против маски», — приказал лидер. «Немедленно! Уйти в тень, собирать информацию, но не действовать, наблюдать, но не вмешиваться». Девушка нахмурилась. «Мы просто позволим ему... Мы позволим ему думать, что победил, расслабиться, потерять бдительность». Лидер вернулся к столу, взял одно из мертвых устройств, повертел в пальцах. «У каждого есть слабость, даже у тех, кто кажется непобедимым. Нам нужно найти его слабость, понять, чего он хочет на самом деле, и когда картина станет полной...» Он сжал устройство. Пластик и металл хрустнули, рассыпаясь осколками. «Тогда мы нанесем удар». Тишина. Оставшиеся два генерала переглянулись, но промолчали. Приказ был ясен. «Есть еще кое-что», — лидер стряхнул осколки с ладони. Артем, телепортер. Он был с Виктором в гробнице. Выжил, когда другие погибли. «Он все еще в госпитале под наблюдением», — кивнул мужчина. «Он вроде хотел покинуть магистраль». «Отпустите его». Брови мужчины поползли вверх. «Отпустить? Но он может...» «Он встретится с Маской», — перебил лидер. «Рано или поздно». Маска спас его в гробнице императора. Вынес из искажения, когда мог оставить умирать. Между ними есть связь, которую мы пока не понимаем. Паешин дал на него досье. Мы проверили всех знакомых, и в итоге пусто. Никого, кто мог бы быть Маской, как показала слежка. Он отошел к окну, снова повернувшись спиной к подчиненным. «Отпустите Артема. Пусть думает, что свободен. Но следите за каждым его шагом, каждым звонком, каждым контактом. Рано или поздно он пойдет к Маске». Генералы магистрали поднялись, кивнули в знак понимания и направились к выходу. Двери закрылись за ними беззвучно. Лидер остался один. Стоял у окна, глядя на город внизу. Его отражение в стекле было размытым, неясным, как и он сам. «Черная маска», — прошептал он в пустоту. «Я заставлю тебя снять ее».